микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Если бы я был организатором этой акции, я бы сказал, да, я организатор этой акции.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман приговорен к 9 суткам ареста по обвинению в организации акции в поддержку Алексея Навального.
Многие уже сыновья, братья, племянники и так далее сидят в тюрьмах по надуманным и сфабрикованным обвинениям.
Почему правозащитники с недоверием относятся к официальной версии гибели в аннексированном Крыму гражданина Узбекистана Наби Рахимова?
Мир меняется, поэтому к чему-то нужно приспосабливаться. Даже в отношении ислама.
Молитва в московских мечетях в честь праздника Ураза Байрам транслировалась онлайн. Сами мечети были закрыты. Но начнем с главной темы. В России последних трех дней в Казани суд арестовал на два месяца 19-летнего Ильназа Галивиева, который, по данным следствия, во вторник застрелил 9 человек в местной школе номер 175. Галивиеву предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более лиц. Во время судебного заседания Галивиев заявил, что, цитата, «абсолютно уверен в справедливости и обоснованности своих действий, тяжелыми заболеваниями не страдает и не возражает против своего заключения». При этом, со слов следователя, ведущего дела, Галивиев полностью признал свою вину. О том, что могло заставить молодого человека пойти на убийство школьников и учителей, и возможна ли профилактика таких преступлений, в разговоре с моей коллегой Алиной Пинчук рассуждает Карине Гюлязизова, аналитический психолог, генеральный директор Центра аналитической психологии «Ось времени».
Этому способствует либо заболевание какое-то, которое текло в подострой форме, оно уже было у него и просто обострилось, либо это первый эпизод какого-то заболевания, либо это острый психоз, который случился, не факт, что человек болен прям, но вот острые психотические состояния в момент стресса, в момент каких-то, скажем, и сезонности, и стрессовых, да, потому что сезонность мы тоже не можем не учитывать, и стрессовых всяких обстоятельств может случаться. Мы подлинной истории ведь не знаем с вами, то есть мы знаем только какие-то отдельные вкрапления, включения и ясные картины, мотивы мы не знаем. Понятно, что это не норма, то, что он сделал, понятно, что это про измененку и про болезнь, потому что даже если человек хочет отомстить за что-то, предположим, то в любом случае такой масштаб отмщения говорит все-таки измененке, об измененном сознании. И у некоторой, так скажем, пусть небольшой, но малой психиатрии, скорее всего.
Сейчас многие знакомые этого человека рассказывают СМИ, что он был тихий, спокойный, как-то ничем не привлекал к себе внимания. А есть ли какие-то возможности заранее предугадать, что человек склонен к такому виду насилия? Не знаю, школьные психологи или где он там учился дальше, в колледже?
Да, конечно, сегодня уже это можно делать, если проводить профилактику. И если, в принципе, в этом плане выстраивать медицинскую политику так, чтобы эта профилактика велась, и психологическую, психотерапевтическую историю выстраивать так, чтобы эта профилактика велась в обязательном порядке, по крайней мере, в учебных заведениях, где можно дотянуться до детей, и до подростков, и до студентов. Но я не уверена, что это делается, что это делается добросовестно, что это вообще делается как-то всерьез, потому что я знаю ситуации, когда и самоубийств в достаточном количестве, и каких-то таких всяких неадекватных проявлений в достаточном количестве в вузах, и при этом профилактика очень плохая, очень скудная. Народ в плохом состоянии, народ в отрицании, у нас много всяких психологических защит, вот одна из них отрицание, да, и другая вытеснение, третья там рационализация. Все вот эти три работают по полной программе, потому что то, что я вижу, глядя по сторонам, это и в магазинах без масок ходят, и прям буквально отрицают, говорят, нет никакого вируса там и так далее. Народ в плохом состоянии, в плохом, откровенно в плохом большинство. Но при этом же ничего не делается для того, чтобы как-то облегчить его психологическое состояние, как-то психологический статус учесть. Такое количество психотерапевтов и психологов выпускается каждый год, но просто неприлично большое. Но где они все? Где они все? Они должны сейчас включиться по полной программе, с всех утюгов вещать, понимаете, с всех утюгов оказывать помощь населению. Но этого не происходит. Везде там, на всех там счетах, этих баннерах, везде по телевизору все это идет. Вот вирус есть, и вот от него защита. Вот точно так же должно быть и с психологической проблемой. Вот она есть, а вот так вот вы можете ее решить. Пойти к специалисту, который вам в этом поможет. И это должно быть просто и легко и доступно абсолютно. И вот это и будет профилактикой, в том числе, подобного рода жутких ситуаций, жутких историй, когда молодой человек приходит в школу и расстреливает невинных детей.
Говорила аналитический психолог, генеральный директор Центра аналитической психологии «Ось времени» Карине Гюльазизова. Вопросы ей задавала Алина Пинчук. Время свободы. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман арестован на 9 суток по обвинению в организации акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Суд посчитал, что политик поддержал мероприятие своими сообщениями в Твиттере. Тот же суд позднее назначил Ройзману еще 9 суток ареста, признав его виновным в организации шествия в поддержку Навального 21 апреля. Но сроки не суммировались, то есть под арестом Ройзман проведет 9 суток, а не 18. За участие в той же акции Ройзману суд назначил 30 часов обязательных работ. Давайте послушаем, что Евгений Ройзман говорил во время суда и сразу после вынесения ему приговора.
У меня два основных простых возражения. Я думаю, что сейчас два слова сумею вам объяснить, что это не было призывом и это не было организацией. Моя аргументация очень простая. Если бы это был призыв, я бы сказал, я призываю всех. Я умею это делать и умею выводить людей. Я бы не уходил от этого, не было бы такого обезличенного, надо выходить, я буду. Это я показываю свое отношение к происходящему. Если у меня стоит задача выводить людей, я знаю, как это делать, но я этого не делаю. Это первое, я думаю, что я понятно все сказал. А второй, очень важный момент, я прошу, чтобы вы меня услышали. Если бы я был организатором этой акции, я бы сказал, да, я организатор этой акции. Но я не был организатором этой акции и не имел к организации никакого отношения. Мало того, если бы я точно знал, что я там буду один, я бы пошел один, потому что это моя позиция. Мало того, очень важно понимать, никто не имеет права мне запретить выходить мирно и без оружия и передвигаться по своему городу. Я понимаю все риски, мы все решения принимаем друг за другом. Моя задача быть честным, моя задача ничего не бояться. Последний раз я сидел в камере перед тем, как стал депутатом Государственной Думы, и именно там, в камере, в Кировском, принято было решение идти баллотироваться в депутаты. Я думаю, да нет, ничего нового.
Об этом даже может быть такое решение?
Нет, я думаю, что в этот раз нет. В этот раз нет, я не хочу. Просто я физиологически не хочу, потому что жизнь, она конечна. У меня гораздо более интересные дела есть. Все самые серьезные вещи в своей жизни я сделал, не обладая никаким статусом вообще. Поэтому я в этом особо не нуждаюсь. Для меня это очень тяжелая работа, и я не готов сейчас в нее включаться, есть чем заниматься.
Говорил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, и сегодня стало известно, что апелляционная инстанция сократила сроки по обоим делам до одних суток, и сегодня же Евгений Ройзман вышел на свободу. А в Белоруссии в областном суде Могилёва началось рассмотрение уголовного дела минчанки Ирины Счастной, одного из редакторов телеграм-каналов «Моя Краина Беларусь», «Беларусь головного мозга» и «Беларусь-24». Власти обвиняют ее в организации массовых беспорядков. По этой статье Счастной грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Репортаж Ирины Кононенко.
Светлана, здравствуйте. Сегодня получила передачу от вас. Огромное вам спасибо за участие и беспокойство. Пару слов о том, как я. Наверное, все хорошо по условиям и по соседкам. Но, конечно, где-то усталость дает о себе знать. Иногда кажется, что силы заканчиваются. Но я прекрасно понимаю, что нельзя опускать руки, нельзя терять надежду.
Муж Ирины Счастной, редактора телеграм-канала «Моя Краина Беларусь», «Беларусь головного мозга», «Беларусь-24», Александр читает последнее письмо супруги из СИЗО при 4-й тюрьме в Могилеве. Оно было адресовано волонтеру, которая поддерживает Ирину в заключении. Но уже 2 недели никаких вестей о состоянии жены Александр не получает. Письма не доходят. Его супругу власти Беларуси подозревают по статье «Организация массовых беспорядков».
Ирина старается писать очень аккуратно. Она не может рассказывать в письмах все, она не может выразить свои чувства, потому что эти письма проходят модерацию, и до нее читает еще несколько человек. Вот и у нас были случаи, что письма просто не приходили. Мы знали, что они были отправлены, но до нас они не дошли.
Еще 6 месяцев назад Александр Счастный был минским строителем, но был вынужден уехать из страны. После ареста жены ему и его семье начали поступать угрозы. Это и побудило его вместе с сыном уехать из Минска в Киев, рассказывает Александр. А день ареста Ирины до сих пор вспоминает неохотно.
Я находился на работе, мне позвонила ее мама Валентина Ивановна и сказала, что произошло, что они были дома с сыном. Мама заходила в квартиру, ее грубо оттолкнули люди, приставившиеся сантехниками и жесовцами. Вломились в квартиру и, соответственно, сразу начали производить обыск. После обыска ее сразу и увезли. И мы какое-то время не знали ни где она находится, ни что с ней происходит.
В апреле Ирину Счастную в наручниках этапировали из Минска в Могилев. Александр удивляется. Впервые арестованных за участие в митингах будут судить в другом городе.
И этап этот был очень сложный. Как опять мы потом узнали, их всех вместе в общем вагоне этапировали. Вот Ирина находилась все время в наручниках. Вот и руки у нее затекли настолько, что она сама не могла нести свои вещи. И ей помогали милиционеры. Их везли в поезде по многим тюрьмам Беларуси. Это у них называется кругосветка.
Александр готовится к суду над Ириной, собирает нужные документы для адвоката, ищет деньги для оплаты его работы и пытается узнать, кто сможет поддержать Ирину в Могилеве во время суда. Но накануне нашего интервью он узнал, что заседание будет закрытым даже для родственников.
Я думаю, ее перевели в Могилев. Комиссия в местной тюрьме признала ее склонной к экстремизму. И это же, скорее всего, отразится и на приговоре. И на том, что Могилевский суд, он будет более лоялен.
Лояльный к кому?
Лояльный к властям. И будет придерживаться уже сразу заявленной позиции прокуратуры. По ее статье ей угрожают от 3 до 8 лет.
Жить за границей Александр не планирует и не хочет. Но пока его жена Ирина Счастная будет отбывать срок заключения в тюрьме, возвращаться на родину не собирается.
Репортаж Ирины Кононенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Эта наша семейная история изменила как мой взгляд на историю всего европейского пространства, так и на обычную жизнь.
В Праге открыта табличка последнего адреса в память о русском эмигранте, репрессированном СМЕРШем в 1945 году. Но об этом позже. А сейчас сообщение из аннексированного Крыма, где Советский районный суд вынес решение о депортации Сахибы Бурхановой, жены гражданина Узбекистана Набира Ахимова, застреленного при обыске сотрудниками ФСБ. Бурханову признали виновной в нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию или режима пребывания. По версии российского следствия, 11 мая Рахимов начал стрелять по силовикам и был убит ответным огнем. В рамках какого дела проводился обыск, не сообщается. Активистка правозащитного движения «Крымская солидарность» Луфтие Зудиева в интервью региональному проекту Украинской службы радио «Свобода Крым Реалии» рассказала, почему официальная версия гибели Наби Рахимова у многих вызвала недоверие.
Борьба с так называемой террористической угрозой длится в Крыму уже 7-й год. У нее есть абсолютно явная точка отсчета. Это 2014 год. Время, когда Российская Федерация вторглась на территорию Крымского полуострова. И на этом основании очень многие люди с большим недоверием относятся к такого рода уголовным делам, потому что у многих из них уже сыновья, братья, племянники и так далее сидят в тюрьмах по надуманным и сфабрикованным обвинениям. Это первый аспект. Второй аспект связан с религиозной идентичностью, потому что убитый Наби Рахимов являлся религиозным человеком, практикующим нормы ислама мусульманином. За время проживания в тесной социальной связи и с жителями поселка, в котором его семья проживала, и в других районах Крыма у него были связи. Но это связано в первую очередь с его работой. И поэтому у людей здесь не сложилась картинка. Возник такой диссонанс между тем, что подает официальная версия, то есть что выкладывается на оперативных видео, и между тем, что они знают об этом человеке в действительности. Я говорю в первую очередь о тех, кто жил рядом с этой семьей. Ну и последнее, мне кажется, это связано с гуманным аспектом, гуманными целями, помочь людям, которые оказались сейчас в такой критической ситуации. Нужно понимать, что это граждане Узбекистана и Таджикистана, здесь у них нет никого практически из близких. У семьи четверо детей, две взрослые дочери, которые уже замужем и не проживают сейчас на территории Крыма, и два ребенка, которые проживали вот вместе с сахибой, в поселке Заветное Советского района и находились вместе с ней в момент, когда вчера в доме начали проводить следственные мероприятия. Дома убитого Наби Рахимова люди стали собираться, думая, что будет проводиться дженазе, обряд похорон. Но следственный комитет отказался выдавать тело убитого Наби Рахимова, сославшись на то, что необходимо провести ряд судебно-медицинских экспертиз, им понадобится минимум 2 или 3 дня. Позже они обещали выдать его тело. Но люди все равно остались на месте, потому что сейчас идет суд над супругой убитого. Возле суда порядка 150 человек, возле дома Наби Рахимова в Советском сейчас около 400 человек. И активисты сообщают о том, что прямо во дворе Наби Рахимова сейчас устанавливают палатку и, скорее всего, ифтар, вечернее разговление. Сегодня последний день месяца Рамадан. Все те люди, которые приехали поддержать семью Наби Рахимова, будут проводить уже прямо там, на месте.
Говорила активистка правозащитного движения «Крымская солидарность» Луфтие Зудиева. Интервью с ней записала корреспондент проекта «Крым. Реалии» Елена Римовская. Вы слушаете «Время свободы». Мусульмане сегодня отмечают праздник Ураза-Байрам, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, в течение которого последователям исламской религии предписано держать строгий пост. В связи с ограничениями при проведении массовых мероприятий, связанными с пандемией коронавируса, доступ верующим в московские мечети в этом году был закрыт, праздничная молитва транслировалась онлайн. При этом во время недавнего празднования православной Пасхи храмы были открыты. Можно ли считать решение закрыть мечети дискриминационным? Наталья Джампаладова беседует об этом с исламоведом, доктором исторических наук Алексеем Малашенко.
Во-первых, по поводу онлайна мусульманской молитвы, по-моему, таких прецедентов не бывает, но это еще не то, чтобы было окончательно позволено богословие. Мир меняется, поэтому к чему-то нужно приспосабливаться, даже в отношении ислама. А что касается вот этого запрета или ограничения, понимаете, какая вещь? Это очень трудное решение, очень непростое решение. Но в той ситуации, в которой сейчас мы живем, я бы не стал это сравнивать с Пасхой. И вот почему. Потому что, ну, кто придет в мечеть? Мусульмане. Все. Все, кто хочет. Это мусульмане. И наши, московские, татарские, и те, кто тут живет давно. И это мигранты. А где гарантия, что мигранты абсолютно недоступны для вируса? Поэтому такая осторожность, она, конечно, вызовет острую критику, понятную. Но это вынужденная мера. И к вынужденным мерам нужно относиться с пониманием. И не провоцировать сам людей на какой-то протест. Ну, посмотрите на Россию. У нас Кавказ, у нас Татарстан, опять же у нас мигранты. Поэтому, ну, приходится приспосабливаться к ситуации. А представьте себе на секунду, что пришли все, кто хочет. Я много раз бывал вот на таких молитвах. Там ведь люди не только в мечети, но и вокруг, там, где проспект Мира, там, простите, сам жителям этих домов, там просто невозможно войти сам к себе в подъезд. Поэтому нужно относиться к этому решению с максимальным пониманием. Не провоцировать, не делать из этого какие-то признаки исламофобии. Мы живем в таком мире. Кстати, обратите внимание на хадж. Там
в Мекку и в Медину, там ведь тоже есть ограничения. И пока это никого не задевает. Но попали мы в такую ситуацию, с ней нужно мириться. Поэтому я сам в решении по поводу ограничений, сам запретов, отношусь с пониманием. Там другое дело, что раздражает, что какие-то политические мероприятия можно проводить, собирая людей. Но это уже вопрос не ко мне, а к властям. Если вы хотите каким-то образом сохраняться от коронавируса, от эпидемии, то принимайте одинаковые меры ко всем. Но это уже действительно другой вопрос.
Насколько для верующих была важна вот эта возможность прийти в этот день в мечеть?
Как вам сказать, этот праздник можно очень хорошо праздновать и дома. Я, кстати говоря, в такого сам рода сам праздник участвовал, у меня родственники мусульмане. Поэтому очень нехорошо, что не пустят в мечеть, но давайте исходить из реальности. А если те же мусульмане будут болеть потом, если это будет среди них распространяться. Поэтому сам терпимые, нормальные люди, а среди мусульман таких явное большинство, они к этому отнесутся с пониманием. А кто будет протестовать, я считаю, что вот в этой обстановке коронавируса, особенно в Москве, простите, Москва является некоторым исключением из общей ситуации в России. Сам все-таки лучше вытерпеть. Не во имя жизни, в конце концов.
Как с религиозной точки зрения согласуются праздник Ураза-Байрам с трауром, который 12 мая объявлен в Татарстане?
Я думаю, может быть, я ошибаюсь, я думаю, что это абсолютно разные вещи. Это совершенно разные проблемы. И каким-то образом привязывать одну к другой я бы не стал. Но бывают такие кошмарные совпадения. Не более того.
Говорил исламовед, доктор исторических наук Алексей Малашенко. С ним беседовала Наталья Джампаладова. Время свободы. Сразу после годовщины победы Пражского восстания установкой таблички последнего адреса в память о сотруднике славянской библиотеки Петре Зленко в чешской столице была отмечена годовщина начала репрессий против российских иммигрантов, поселившихся в Чехословакии после революции в России 1917 года. Почти 10 лет Петр Зленко писал письма своей супруге Марии из Озерлага, однако их встреча так и не состоялась. Зленко умер от истощения за полгода до истечения лагерного срока. Эта история так и осталась бы не рассказанной, если бы не родственник Марии Зленко Иван Бжезина, с которым побеседовала моя коллега Александра Вагнер.
Это была сестра моего дедушки. Она жила в этом доме, на фасаде которого сейчас появилась табличка проекта «Последний адрес». Когда она была уже очень пожилой, я переехал жить к ней, чтобы помогать по хозяйству. Она мне тогда рассказала историю своего замужества. Но мне было всего 17 лет, я учился в гимназии, это была середина 80-х годов. И говорить вслух об обстоятельствах ареста тогда не решались. Поэтому всех подробностей я не знал. Когда она умерла, и я стал разбирать ее вещи, то нашел множество документов и писем. Сначала просто решил не выбрасывать их, сложил в коробку. Потом наступил 1989 год. Поменялся режим, и я понял, что нужно еще раз в эту коробку заглянуть. Я был искренне удивлен, какая история кроется за этими документами. Надо сказать, что с этого момента я стал иначе воспринимать исторические события, потому что до этого жил с наивными представлениями о том, что освобождение Красной Армии в 1945 году было тем лучшим, что могло произойти в случае Чехословакии. Но я стал свидетелем ужасающей семейной истории, и до сих пор хорошо помню. Когда я понял, что произошло, то полгода не мог успокоиться и думал об этом каждый день.
Полгода я этим уполне жил, я сам о том себе каждый день мыслил.
В архиве сестры вашего дедушки вы обнаружили письма, которые произвели на вас глубокое впечатление. Что было в них?
Это были письма, которые она писала ему в Озерлаг, и его ответы. Там, по понятным причинам, не было никакой политики. Цензура не пропустила бы этого. Но по этим письмам можно проследить интимные отношения двух людей, глубоко связанных на духовном уровне. Они писали, как скучают друг по другу и по знакомым, о своих воспоминаниях, о совместно прожитых моментах, как они часто ходили в горы, ездили вместе в Татры. И в каждом из этих писем была вера, вера, что еще не конец, что Петр вернется, и совместная жизнь, прерванная советской властью, продолжится. Когда я переводил вместе с историком Богданом Зелинским эти письма на чешский язык, чтобы опубликовать, мы оба расплакались, потому что в них были очень сильные эмоции. И эта наша семейная история изменила как мой взгляд на историю всего европейского пространства, так и на обычную жизнь. Для меня это была встреча с литературой с большой буквы «Л», ведь греческие мифы с сегодняшней точки зрения кажутся далекой от нас жизнью. А здесь я столкнулся с тем, что называется «правда». Она произвела на меня очень сильное впечатление.
Правда. А тем-то правда было совершенно страшно.
Вы говорите, что у вас изменились взгляды на человеческую жизнь после того, как вы узнали, что переписка длилась 10 лет, но надежда на встречу, которой проникнуты письма, погибла.
Это, наверное, прозвучит сентиментально, но это так, потому что я именно благодаря этой истории понял, насколько трагическими могут быть исторические события и как они перемалывают маленького человека, который только и хочет от жизни того, чтобы прожить свое жизненное счастье, иметь партнера, ходить на работу и не разгадывать загадку большого мира. Но иногда история настолько жестока, что уничтожает без предупреждения.
Уже без ворования просто возничай.
Во время открытия памятной таблички последнего адреса в Праге вы говорили, что судьба вашего двоюродного дедушки помогает понять не только прошлое, но и является источником для понимания настоящего. Что вы имели в виду?
Если мы посмотрим на Вторую мировую войну и то, что происходило после ее окончания, нацистская Германия как агрессор сделала выводы из того, что произошло. Мы видим сегодня, что речь идет об обычной европейской стране, которая избавилась от агрессивного отношения к своим соседям и миру. В России, к сожалению, этого не произошло. После 1989 года и до прихода к власти Путина казалось, что Россия пойдет тем же путем, станет европейским демократическим государством со всеми институтами, которые поддерживают этот статус. Но после прихода Путина маятник стал возвращаться назад, и мы видим сегодня, что Россия возвращается к той империалистической политике, которая была характерна для Москвы со времен еще довоенных и особенно после Второй мировой войны. Мое поколение – это поколение так называемого революционного студенчества. В 1989 году мне было 23 года. Я тогда был членом так называемых забастовочных комитетов, и меня расстраивает, что нам снова приходится бояться России.
Историю репрессированного СМЕРШем сотрудника Славянской библиотеки в Праге Петра Зленко рассказывал его родственник Иван Бжезина, с ним беседовала Александра Вагнер. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».